Хорошо, начинаем. Новый семестр. А вашего не будет, брат? Значит, сегодня 40-е занятие с цикла «Приход Мешиих». Разбирается Гемора Санхедрин. И та часть Гемора, где говорится о том, что все развитие, вся история человечества занимает 6000 лет. И эти 6000 лет разбиты на 3 этапа. Каждый по 2000 лет. Мы говорили очень подробно о том, что в себя включает первый этап, который называют Гемора Тоу. И на это ушло несколько занятий, по-моему. Сегодня речь пойдет о втором и третьем этапе. Второй этап называется Тойра, и третий этап называется Мешиих. Каждый по 2000 лет. Ну, начнем со второго этапа, что называется Тойра. Почему? 2000 лет названо одним словом Тойра. Объяснение дается такое, что в этом как раз в этом промежутке была дана Тора. 2448 год от сотворения мира. Но не совсем точно, почему приходится вот на после 2000 лет прошло 448 лет. Можно было начать сначала. Второй вопрос. А куда, собственно, Тора делась на третьем этапе? Он же не называется Тойра. Тора не исчезла. Это вопросы, которые здесь возникают. Ну и сам по себе подход, весь этап называется Тора, потому что Тора была дана вот в тот год. Это подход как бы внешний. Мы смотрели, как Аризал объясняет эту гемору. И он говорит, что здесь речь идет о трех этажах творения. И каждый этап он имеет свое исправление, свой тикун. Вот имена этих исправлений, они соответствуют тому тикун, который происходит вот на этом отрезке, 2000 лет. Поэтому мы должны посмотреть с этой точки зрения, что нового вошло, почему вот этот этап 2000 лет назван именно Тойрой. Какой там тикун, в чем суть? Говорится, тикун всего творения. Это трудно. Гораздо проще говорить о человеке. Это то, с чем мы имеем дело. Какое место занимает Тора в человеке? Что какая ее функция? Ну, Тора была дана одному народу. Есть другие народы. И есть общее между тем народом, которым была дана Тора, и теми, которым Тора не была дана. Взять с китайца, индуса, там, таджика. У них одна голова, на которой два уха. Два глаза, рот, конечности есть в теле. В этом смысле евреи представляют себя то же самое. Качество человека, жадность, там, доброта, разум. Присущи каждому человеку в той или иной степени, кому народу он не принадлежал. Тут есть как бы общий закон функционирования человека. Физический и внутренний закон. Помимо этого есть еще закон Торы. В чем соединение этих, зачем этот закон Тора, какую роль он играет. Тора воздействует на человека, и что меняется, собственно, от этого воздействия? Меняется, ну, внутренний мир как-то меняется. И дальше, как мы изучали много раз, уже этого касались, влияние Торы происходит на одежду души человека. Вот происходит соединение двух вещей. Одного общего закона, природы как бы, второй специальный закон, который вошел в человека, закон Торы. И оба они действуют сообща. Тору невозможно, так сказать, писать в этот мир, не имея физического закона. Кончился праздник, вот лулав подымали, лулав. Лулав – это вещь, значит, растение, часть дерева, которое растет. Как можно выполнить мицву Торы, не опираясь на материальный мир? Никак. Есть соединение этих двух начал, материального и другого. Также в творении. Тора пришла в творение, значит, она в нем производит определенное исправление, тикун. Этот тикун похож на тикун в человеке. То же самое, встречаются два закона. Первый закон материальный, функционирование творения, которое было и до Матан Торы, до давания Торы. Первые 2000 лет тоже сначала этот закон. Появилось новое. Теперь эти две вещи, они уже соединены вместе. И производятся вот некоторые изменения в творении согласно вот этому соединению. цель этого изменения, к чему так и, собственно, все идет. К чему идет вот этот секун одежды нашамы. Назначение Торы не то, что такое вообще сам по себе Тора, какая функция в мире, по ее природе. Она соединяет этот мост как бы, между небом и землей. Особенность Торы. Математика, она не соединяет небо с землей, а Тора соединяет духовное начало с началом земным. И вот если это соединение в человеке происходит, тогда он подключается уже к этому верхнему источнику. И тогда его душа, нишама, получает определенную подпитку, соединяется, и вот идет шефа какая-то в это. Это вот этот мост начинает работать. При внесении человека дополнительного источника, который дает ему дополнительную душу. Также в творении. Идея в том, чтобы подготовиться к тому, чтобы вот получить эту душу дополнительную для творения. Так, как на самом деле происходит? Как человек может влиять на творение? Можно построить ракету, можно построить там, перегородка называется, кроводу. Плотину, да, построить, другие вещи. Это влияние на физический мир. Но ясно, что речь идет не об этом, а о внутренней стороне творения. Откуда у человека взялась вот эта сила исправлять, влиять? Это как раз произошло на Синае. Акодыш Борогу дал Тору Исраэлю. Что это означает? Не просто свод законов, не просто учение, а была дана определенная момент сила воплощать эти законы, это учение в то, чтобы она влияла на то, что происходит в мире. Без этого, без получения вот этой силы, ничего не будет происходить. Когда совершаем мицву, она действует. Как-то воздействует на верхнее что-то. Откуда у нее эта сила воздействия? Человек ест просто бутерброд, ничего никакого воздействия не происходит. Почему мицва имеет это воздействие? Она, вот это действие наделено определенной силой, которая может, так сказать, человек поднимает лулов. Чисто материальное действие в этом мире. В этот момент создается нематериальная сила, невидимая, мы ее не видим, которой дана возможность восхождения туда наверх. Откуда эта возможность? Откуда создание этой нематериальной силы? Это было сделано Синай. Надо хорошо понимать, что, вот, что тогда было сделано, какой тикун пришел в творение, Тора пришла. Что значит Тора пришла? В первую очередь пришла возможность исправлять мир. По вот этому новому закону. По закону Тора.
А до Торы Авраам, Исаак,
что было до Торы? До Торы тоже были определенные тикуни. Мы говорили, значит, первые 2000 лет там тоже были тикуни. Значит, Адам Харишон, ну что, не делал тикуним, первый человек Ган-Эйден, он тоже делал тикуним. Он сделал большой тикуним там, пока не свалился вниз. Человеку всегда была дана возможность воздействия. Но, что принципиально появилось на Синае? Появилась система действий, которой каждый человек, выполняя их, ну, он должен быть по происхождению, соответственно, еврей, или принять иудаизм. И тогда вот это действие от этого человека будет производить изменения. Вот этого не было до Синая. До Синая была индивидуальная заслуга людей, которые имели эту силу, совершая определенные действия, влиять на верхний мир, безусловно. Но это не было дано народу, каждому человеку, и это не было связано вот с конкретными действиями. Это вот произошло на Синае. И дальше мир идет вот по этому закону. Это вот эти 2000 лет. Возникает сразу вопрос, ну а что было до Синая? Если вот то, что сейчас излагается правильно, тогда первый этап должен дойти был до 2448 года, до Синая, и потом начаться вот второй этап уже. Куда делись эти первые 6000, первый отрезок времени, который занял на самом деле 6 поколений от Авраама Авину до Синая? И второе, куда, так сказать, эти преобразования еще никуда не исчезли. После того, как кончились эти вторые 2000 лет, Тора осталась, сила осталась. Почему, так сказать, мы не считаем дальше то же время Торы? А значит, время уже Мешиих. Это вопросы, которые здесь возникают. Но суть, так сказать, вот то, как было сказано, появился в мире новый закон, закон исправления. Дальше начнется есть вопрос. Вопрос такой. Действительно, действие любого человека, любого еврея, который выполняет мицву или изучает Тору, производит исправление там наверху или нет? Ну, значит, ответ однозначный, конечно, нет. Ну, или тут две стороны. С одной стороны да, с другой стороны нет. Первая сторона, что, конечно же, нет. Почему? Если бы, доказательство, я просто провожу доказательство, чисто логическое доказательство, простое очень. Если бы действительно действие любого еврея, выполняющего мицву, производило там изменения в верхнем мире, значит, у него есть вот эта сила производить это изменение, секунд, исправление. Тогда, если человек действительно любой наделен вот этой силой, тогда если он совершает авейру, грех, будет произойти разрушение там наверху. Две стороны одной медали, одно не идет без другого. Адам делает исправление наверху, на каком-то этапе у него, значит, пошло в другую сторону, и все грохнулось. Мир был разрушен. Почему? У него была большая сила. Другой бы не смог сделать то, что он сделал в смысле разрушения. У него была сила большая. Добираться до всех областей верхнего мира. Ну, почти всех. Многих. Поэтому разрушение было большое. Это простое доказательство того, что каждому человеку не дано добраться до верха. Это значит поставить мир под угрозу сразу, моментально. Он будет моментально разрушен. Зоар говорит, что Корах, как это сделал, принес большое разрушение в мир. Почему? У него была действительно большая сила. Поэтому он не смог сделать такое. Это доказательство того, что не каждый человек обладает возможностью добраться до верха. С другой стороны, определенно у любого человека, который совершает мицву или грех, авера, есть воздействие на духовное пространство, в котором он живет. Мы не говорим о верхних мирах. Мы говорим о духовном пространстве, в котором он живет. И уж, конечно, на свой собственный внутренний мир. Это точно. На одежду своей нашаны, на свои, так сказать, медот, кайхот, силы внутренние. На это он воздействует. Но когда происходит воздействие на свой внутренний мир, на свою душу, а где эта душа? У души есть место в творении. Она занимает определенное место в творении. Исправление творения – исправление нашамот. Поэтому это вот вторая сторона. Хотя человек любой не воздействует на верхние миры, и в этом смысле не воздействует на творение, но поскольку он воздействует на мою душу, а он, эта душа – часть творения, он воздействует на творение. Этого не избежать. Это личная ответственность человека перед собою и перед народом, вообще говоря. Портит себя, выпуская негатив в мир от себя, он портит духовное пространство творения. Он задает проблему для, так сказать, избавления от зла, в плане уже всего народа. Имеешь вот такую нашаму, такую душу внутри, что с ней делать? Хорошего она не даст организму. Так, ну, это, значит, по поводу второго этого этапа. А теперь, значит, два вопроса, которые здесь возникали. Первый, как справиться с тем, что прошли 6 поколений после Авраама Авину, и только потом была дана Тора, нашлось это исправление. Откуда взялось это число 6, вообще говоря? Ну, когда в мире, хоть и может быть случайность, но уж не в таких вопросах, такой вопрос, то вопрос точно нет случайности, 6 именно поколений. Но если учесть, что перед Авраамом Авину было 20 поколений, 10 до потопа и 10 потом, в сумме получается уже 26. То есть от Адама до Матан Торы, давания Торы, прошло 26 поколений. 26 – это гематрия имени Юдкей Вовкей. Имя это, по отношению к другим именам Творца, у него их очень много, это как, ну что ли, душа по отношению к телу. Это пнемиют, это внутренняя часть. Вот эта внутренняя часть, число 26, оно как раз и есть Тора, которая есть в мире, в творении. Тора для творения, как душа для тела. Мы говорили о том, что идет вот соединение этих двух законов, природного, и Тора вошла, душа вошла в природу. И в самой Торе есть душа и тело. Душа – это само изучение Торы, то, чем мы сейчас занимаемся, в общем, вообще говоря. И есть мицвот, который как тело. Душа, она не может быть без тела. Душа не может быть одежды нашаны в этом мире. Поэтому мицвот необходимы. Они делают тикун исправления в одежде. Нашама, и вот тогда нашама может светить уже. Нашама может светить. Но вот это число 26, оно как бы из общего плана Творца. Оно идет от начала сотворения мира. Но мы находимся на срезе творения, который начинается от конца первого этапа. После 2000 лет. Поэтому то, что было до этих 2000 лет, все 20 поколений, нас они сейчас мало интересуют. Нас интересует, почему началось вот в тот момент, не началось вернее, в тот момент, но началось только через 6 поколений потом. Это нас сейчас интересует. Как вот это объясниться? Ну, началось с Авраама Авину. Ему на том этапе, когда начался второй отрезок времени, вторые 2000 лет, было, как сообщает Талмуд, Гемара Авы Дазара, 52 года. И он попал в Харан. Из Ур-Каздим попал в Харан. Что происходило в Харан? Посмотрим, что сказано в Хумаш. Про эту деятельность Авраама Авину в том месте. Это первый Хумаш Берейшис, Перек Юдбет и посок Хей. И взял Авром Сара, Сара еще тогда, жену его, и Лота, сына брата его, и имущество, которое нажил там. Дальше сказано, весь ханнефеш ашерасу бахаран. И нефеш, душу, которую они сделали в Харан. Авраам Авину и Сара Авину сделали душу какую-то в Харан. И они взяли с собой в Эрец-Исраэль. В Эрец-Канаан на тот момент. Что за душа? Какую душу они взяли тут? Делали. Детей, наверное, на тот момент у них не было еще. Мидраш приносит такое объяснение. Известное объяснение о том, что они, так сказать, приближали людей к Акодеш Боруху. Керуфанными словами делали. Приносили их под крылья шхины. Это был не один человек. И почему здесь Хумаш названа Нефеш одна в единственном числе? Потому что это вот было как бы обобщающее название здесь дается. Дело не в том, что того-то, 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 а сам процесс. Поэтому сказано, обозначение этого процесса, вот, создали Нефеш, душу, которая... которую взяли потом с собой в Эрец-Исраэль, а значит, в чем суть была, они вот их приближали, эти души, эту душу к Всевышнему. Это одно объяснение. Аризал дает другое объяснение. Он говорит о том, что Авраам и Сара, они извлекали искрики души из клипот, и эти души приходили в мир. Когда мы, значит, изучали вопрос падения Адама, мы говорили о том, что нашамот спустились, упали и, значит, пошли в клипот. Вот они извлекали эти нашамоты из клипот, души. И вот эти души они взяли с собой. Такое объяснение Резу дает. Ну, эти два объяснения, хотя по форме разные, но если посмотреть, суть это одно и то же. Взять душу и приблизить ее к Всевышнему. Откуда ее берешь? С того места, где она была от него отделена, это есть место клипот. Просто на разном уровне та же самая идея прокручивается. И с этим они пошли в Эрец-Канаан. Здесь на самом деле есть переход от второго, от первого отрезка времени, первых 2000 лет, к следующему. Именно в этом месте. Чему? Что такое Эрец-Исраэль? Зачем вообще туда Авраам Авину пошел? Ему приказано было. Но что он там получил? Почему именно в ту землю? Земля специальная. В чем специфика этой земли? Душа у этой земли есть душа, которую другие земли не имеют. Они имеют, каждая душа имеет свою землю. Каждая земля имеет свою душу. Но такой души не имеет никакая земля. Специальная душа. Это душа, которая, в чем ее специфика? Она создана для приема небес. Это место, в котором Тора, это оптимальное место для Торы, оптимальное. В других местах тоже Тора живет, это оптимальное место. Может сразу возникнуть вопрос, ну а как же Синай, Тора была на Синае, должна была быть дана в Эрец-Исраэль? Не так. У Торы есть другой аспект. У Торы есть аспект поднимать человека из грязи наверх, из килькуль, делать тикун. Вот назначение Торы. Даже в условиях неблагоприятных. Чем выразиться в России, в этой дыре, и все равно вознестись. В Ленинграде мог поразиться. И все равно вознестись. За счет чего Тора сделала это? У Тора есть вот этот коэх, который работает абсолютно в любом, в любой точке пространства. Поэтому она была дана на Синае, в пустыне, где нет ничего. Змеи и скорпионы. Символика Ситрахры. Вот в том месте была дана Тора. Это ее коэх. Так, но, в принципе, так сказать, оптимальное место для жизни с Торой – это уже Эрец Исраэль. Вот Авраам Авину сюда и был послан. И что он сюда взял? Нефеш. Хумиш говорит, взял нефеш. В чем здесь соответствие? Значит, есть у творения три ступени, как говорил Ризал. Первое – нижний этаж. Он называется нефеш. Второй – средний этап, этаж называется рух. И третий – это нашама. Соответственно, трем уровням души в человеке. И вот, так сказать, в учении, тайном учении Торы, это второй уровень рух, он называется человек. А первый этап – он нефеш. Второй этап давания Торы, он соответствует этому рух уже. А ступень перед этим – это нефеш. Это то, что Хумаш имеет в виду. Они сделали нефеш, то есть существо, создание, которое готово для перехода на следующий этап. Принятие Торы, рух. Вот в чем суть. И здесь, когда вроде Хумаш просто описывает, сделали нефеш, и он пошел в Эрец Исраэль потом. Здесь описан, на самом деле, переход с первого этапа на второй. Первый этап – это тикун нефеш. Творение было приведено к тому состоянию, когда она может принимать уже Тору. Мы на прошлом занятии говорили о том, что произошло, в чем, так сказать, как творение подошло к этому моменту, что он может принимать Тору. Был создан специальный народ. Авраам Авину – корень этого народа. Не народ, а корень этого народа. Все остальные были отсеяны. Мы изучали Гемору Вава Кама в тот раз. И говорили о том, что вот произошло расчленение. Одна душа была избрана, тоже быть корнем народа, который получит Тору. Этот переход с первого этапа на второй. Первый завершился, была создана вот эта душа. Теперь начался второй этап. Отличие первого этапа на второй – это переход от нефеш к рух. Здесь Кумаши говорит, что он сделал там, находясь в Харан, нефеш. И теперь с этой нефеш он пошел куда? В Эрец Исраэль, где будет рух. И он получит Тору, потомки его. Это описано здесь. Посмотрим на возраст Авраама Авину на тот момент, когда он прибыл в Харан. 52 года. Это как раз стык вот этого первого этапа и второго. 52 года ему было. И он как раз и был на стыке. Он и был как раз той душой, которая осуществила этот переход с одного места в другое. 52 года. Что такое 52 года? И матрия слова «бехейма» – животное, 52. Ой-ой-ой. Авраам Авину и слово «бехейма». Что происходит? Это вопрос как-то так. Человек, который, наоборот, значит, в небесах, а здесь только ходит, и вдруг бехейма – животное. Но если следовать терминологии, так сказать, Торы, то вот есть Адам – это рух, а есть уровень пониже – это нефеш. Он называется бехейма. Кто ниже человека? Бехейма – животное. Потом идут там растения, там камни и прочее. Но иерархия такая – человек, животное и потом уже другой мир. Вот здесь имеется это в виду. Авраам 52 года, и матрия бехейма – это переход творения с первого этапа, который есть нефеш, который соответствует бехейма, на более высокий уровень рух. Вот этот переход, он сделан за счет коэха Авраама Авину, поэтому ему здесь есть 52 года. Видишь, он сравнивается сам с Бехейми Хасмас Шолом. А то, что он вот сделал вот этот переход, за счет него, за счет его силы, его жизни, произошел этот переход. 52 года ему было. Чуть мы поняли, почему Тора была дана не сразу, в начале этого второго этапа, а через некоторое время. Почему? Что Тора дается не в безвоздушное пространство, ее надо подготовиться. Должен быть кли, сосуд, который ее получает. Вот была создана нефеш, которая может получить эту Тойру. Ну, это заняло определенный промежуток времени. Корень народа Авраам Ицхаков, Галут, Мицраим и выход из Галута. Это вот создание народа, весь поколение. Шесть – это носит концепцию полноты. Почему именно шесть? Концепция полноты. На какой день был Адам сделан, создан? На шестой день творения. А Адам включает в себя все творение в целом. Поэтому и вот рождение народа от Авраама до Синая тоже заняло 6 поколений. Ну, как бы отвечает, идет по внутреннему развитию. Ну, хорошо, вот эти 2000 лет кончились. Дальше начали следующий, третий этап, время Мессии. А куда делась Тойра? А никуда не делась. Исправление по-прежнему идет под этой эгидой Тойры. Почему-то мудрецы поменяли название, сказали Мессии, хотя Мессии еще до сих пор не было. Как понять это? Дается такое объяснение, один из комментаторов объяснение, что, конечно, Тора осталась, это всем очевидно. Но коих Торы, сила Торы, она снизилась. Она же не такая, как раньше. И вот поскольку это произошло вот на том стыке, поэтому тот этап сильный, как бы, Торы завершился уже. Пошла новая эпоха. Ну, в этом рассуждении есть определенный смысл. Куда Тора берет свою силу? Ну, сила Торы с неба идет. Насколько мир земной связан с небом, настолько Тора и сильна. Достаточно очевидно. Пока был храм, Бейс Хамикдаш, большая духовность присутствовала в мире. Ей можно было следовать или не следовать, но она была. Потом был Хурван, разрушение первого храма. Потом создание второго храма. Уже духовности, конечно, меньше. Второй храм уступал первому. Но тем не менее. Потом снова разрушение. И где-то там 100 с чем-то лет, я точно не помню, есть выкладки, 170 примерно, после вот разрушения второго храма начался третий этап. Ну, возникает вопрос, если это связано с Торой, тогда, ну, пусть вот на том этапе и начнется третий этап, когда там Тора была, там храм был разрушен. Это как-то комментатор увязывает. Всегда можно все увязать, понимаете, вопрос в том, насколько это действительно так. Но это опять-таки внешний как бы подход. То по существу ответить на этот вопрос надо посмотреть. А в чем смысл этого исправления второго этапа? И в чем смысл исправления третьего этапа? Если мы увидим смыслы, может быть, мы увидим, что да, действительно, вот тогда он и закончился этот этап, что начался третий. Этот взгляд уже будет изнутри. Переход с первого этапа на второй этап – это переход от Тоу, состояние как бы не то что хаоса, а не было системы. Когда пришла Тора, в мире была система. Система мицвот, система закона Торы, по которому все действие происходило тикун. До этого, первые 2000 лет, тикуним были, но они не носили характер системы. Это были индивидуальные действия людей и действия Всевышнего там наверху. Но не было этой системы общей. Но когда вот первый этап закончился, вот такое хаотичное как бы усовершенствование закончилось, и мир был готов через Нашаму Авраама Авину ко второму этапу, начался второй этап. Теперь мы на переходе от второго к третьему. Суть второго этапа – это создание сосуда для получения Торы. Не так я сказал, не так. Сосуд был создан раньше. Создание, назначение Торы – это создать сосуд для приема души. Вот назначение Торы. Это было создано. Второй этап, он этим завершился. Что дальше началось? Дальше началось уже привод творения к приему нашамы. Есть разница. Создать сосуд и привести этот сосуд к тому, чтобы он действительно мог принять уже эту нашаму, эту духовность. Есть разница. Иллюстрация. Возьмем мальчика. Родился мальчик, сделали обрезание. Файн. Он еще не готов к принятию Торы. Идет время. 13 лет. Вот теперь он уже получает обязанность соблюдать закон. Потребовалось 13 лет. Теперь он тот сосуд, который может следовать этому закону. Ясно, что его следование этому закону, его изучение Торы, это не тот уровень, на который человек может, должен рассчитывать. Салта гораздо больше. И дальше требуется время развития этого готового сосуда для приятия, чтобы подвести его к тому, что он действительно примет эту дополнительную душу. Это требует, это специальный этап, который в 13 лет человек еще не получает. Вот так и с творением. Второй этап – это создание сосуда, который может получить эту душу. Второй этаж кончен. А что за третий этаж? Привести это творение к тому виду, когда туда действительно может войти эта душа. Это уже называется время, все это время называется время Мешиах. Ну, почему все именно это время названо Мешиах? Сразу вопрос. Комментаторы дают такой ответ. До этого периода Мешиах не мог прийти. С этого момента он уже может прийти. Почему он не пришел, хотя и мог прийти, что его задерживает? Немора сама здесь в этом месте говорит о том, что прегрешение не позволяет ему прийти. Время уходит и опять уходит. Звучит так, что вот была возможность, грехи не пустили. Время ушло, потом другая возможность. Опять грехи не пустили. Время снова ушло. Уходит и уходит. Сказано, как бы процесс здесь отмечен. Рамхаль действительно говорит о том, что вот был целый ряд точек, в которые Мешиах мог прийти. Но люди не были на уровне. Откуда взялись эти точки? Чем они обусловлены? Ну, самое простое понимание – план Творца. Он создал какие-то этапы, из каких соображений. Посмотрим на одну такую точку. Это Мабул, потоп, относится к первым 2000 лет. Рамхаль говорит, что в тот момент мог прийти Мешиах. Кто был бы Мешиах? Это Ноах. Но был такой суд, и люди не выдержали этот суд. Откуда возникла та точка? У нас было, значит, на занятиях мы разбирали эту концепцию. Первые 10 поколений до Ноаха включая, они должны были исправить, была дана возможность исправить хет Адама, грех Адама. Он был заранее, так и после того, как он это сделал, вот такое должно было быть. Либо да, либо нет. Но эта точка была фиксирована. Если бы они исправили, ну вот и время тогда для конечного тикун пришел у Мешиах. Как бы работала программа, рассчитанная на 10 поколений. В конце был суд. Неудачно для людей. Но это вот понимание того, что Мешиах мог прийти. Значит, какая-то программа была, и когда она завершается, вот он может прийти. Дальше в этот момент смотрят на землю, а что здесь происходит. И, может быть, грехи не пускают. Это объяснение на то, что были такие точки на пути еврейского народа, когда он мог прийти. А Кодыш Бороху запускал эти программы. Но каждый раз народ не выдерживал, был не на уровне. Народ или лидеры, все связано. Что будет дальше? К чему мы идем? Куда денутся грехи? Их только больше становится. Но единственный возможный вариант по человеческой логике, которая, очевидно, самая простая и достоверная, на нее можно положиться, что Акодыш Борху позаботится на этом последнем, в этой последней программе, не только о том, что вот о своей программе, но еще о том, что на земле происходит. И он сделает так, что народ так и будет подведен к этой точке. Каким-то образом это подведет. Но в этом суть. Должно быть соответствие верха и низа. Но те умники, которые начинают так идти на гору, строить там храм сейчас, они не о том заботятся. Просто не о том. Ну что толку, ну построишь здание на земле? Что изменится от этого? Скажешь, что это храм? А на земле что-то изменится от этого? Не на это смотрит. Может говорить, на что смотрит? Есть грехи или нет грехов? Вот на что надо смотреть. Человек хочет приблизить храм, ну так заботься о том, чтобы грехов было меньше у себя в первую очередь. И уж точно не беги на храм, что один из них. На храмовую гору. Это один из грехов. Зачем увеличиваться? Еще людей других на это подбивать. Наказание карет. Суть не в этом. Так. Я как сбился, что перед этим было. Это интересно. Первое, второе самое происходит. Как только начинаю говорить о храме, если я хожу в ту область, я просто теряю связь с реальностью. В этом что-то есть. Так. О чем речь была?
Грехи,
да, вот о нескольких точках, правильно, спасибо. Несколько точек были, было несколько программ, несколько проектов, когда он уже мог прийти, но из-за грехов вот такое не случалось, не происходило. Значит, это одно объяснение, почему вот это время называется время Мешиах. Но тоже объяснение со стороны, оно не со стороны тикун, как бы внешний подход. А сегодня мы видим суть происходящего. А Аризал нам дал только линию, по которой надо идти. Вот три этажа, три этапа. На каждом из них есть тикун. Какой? Какой тикун идет вот на этом третьем этапе? В этом вопрос. Что он дает такой ответ? На этом этапе исправление совершается за счет силы, которая является корнем творения. Это восьмой уровень творения. Все творение, мы говорили, это семь уровней, семь дней творения. Есть корень для этого восьмой, он называется по-научному бина. Тайная наука есть, тайное учение Торы, который называет, дает название этому уровню, бина. Дело же не в названии, а в сути. Корень творения. Корень – это то, что выше. Это пнемиот, это внутренняя часть. Это одно свойство. И второе свойство – это корни, что оно дает, так сказать, силу тешуве, возвращению к корню. Тешува – это возвращение к корню. Кто может дать возвращение к корню? Только сам корень. У него есть это свойство притяжения. Человек живет, родился, скажем, в этом месте, скажем, Ленинград, предположим. Мне кажется, сейчас они называют Петербург. Еврей. Что он делает тешуву? Почему? Что он идет? Его с детства воспитывали по-другому. Он в Эрмитаж ходил в детстве и на пианино играл. Поэтому идти в эту сторону, в мицвот каких-то там, кошер, не кошер. К чему все это? Откуда это движение взялось? Его в школе этому не учили. Полно людей, которые не следуют всему этому. Есть разные обстоятельства, но в принципе, по сути, у человека есть душа. И она в каком-то месте дает силу движению. Это есть на самом деле связь с корнем. Душа – это пнемиют, внутренняя часть человека. Она начинает действовать как-то, просыпается, пробуждается. Корень начинает действовать. И тогда поведение человека идет в эту сторону. Поведение идет в эту сторону. В сторону корня. Это концепция тешувы. Уход в корню. Вот корень творения – это восьмой уровень. Это корень тешувы. И поэтому вот эта линия последних 2000 лет, третьего этапа, это есть линия тешувы. Это на самом деле концепция Галута. Значит, он говорит о том, что в тот день, когда был разрушен храм, родился Мешиах. Значит, родился Мешиах. Его нет. Другой Мидраш говорит о том, что нашама, душа Мешиах была создана еще до сотворения мира. Объяснение одно из таких, из объяснений такое, что вот в этот момент Коэх – это сила Мешиах, а это сила Тешувы, как мы изучали раньше. Адам, Давид и Мешиах – это три буквы слова Адам. Алов – Адам, Давид – Далов – это Давид, и потом Мешиах. Вот переход от Адама, от падения, секунд конечным уже, через Давид, Давид Ханалах. Это Коэх Тешува, вот это Мешиах. Весь Галут, по сути, это вот есть восхождение наверх, наверх, наверх. А мы не видим единого погружения в темноту. Как это увязать? Мы видим то, что перед носом. Нешама была сделана. Она пришла. Она шла, шла как-то. И то, что она делала, никуда не делась хорошим. Потом какая-то неудачная часть нешамы, которая еще не завершила свою работу, пришла снова в этот мир. А та, которая сделала свое хорошее дело, она вот там наверху, в своем месте где-то. И дело, которое она сделала, у нас не осталось, она никуда не денется. Здесь работает очень другая, более низкая часть нашаны. Она работает. Для нас так, все гораздо темнее выглядит. И мы смотрим, ну где же здесь исправление? Здесь, наверное, хуже стало. Должны смотреть на весь процесс. Тогда мы увидим, что на самом деле весь голод – это восхождение. Это постепенный ход, значит, ход один секунд, другой, третий. Галут – это подготовка к Геуле, мы про это тоже говорили. Поэтому мы не должны понять, что перед глазами мрак, 21 век. За кадром совсем иное. Так вот, это первое. Ну и, кстати, вот последнее поколение Коэх Тешува, он таки приходит в мир. Мы видим очень много людей, которые на каком-то этапе потеряли связь с Торой, потом возвращаются к этому. Хотя их родители, может, даже дедушка не был в этом уже. Тем не возвращаются. Тут Коэх это восьмого уровня действует. Это было единичное явление, какие-то, ну, бывает. Но это массовое явление. Поэтому не это закон уже. Откуда этот закон взялся? Вот Аризал говорит, восьмой уровень действует. А это Коэх Тешува. Что одно. Второе. Этот Коэх Тешува, на самом деле, восьмой уровень, это вот Рош ха-Шана, Йом-Кипур, эти праздники. В этот момент происходит суд. Суд над человеком, суд над людьми. Как совершается этот суд? Подводится итог. Но это не локальный суд каждого дня. или Рош Ходеш нового месяца, или даже праздника какого-то, там, Пейсах или еще что-то. А это общий суд над всем годом и новый поворот, новая программа. Суд обобщающий, как бы. Вот смотрит, собирается в целом все, что произошло за этот год. Все эти линии. Это коэх вот этого восьмого уровня. Специальные два дня, вот Рош ха-Шана и Йом-Кипур, два праздника. Как это применить к творению? Мы говорим не просто о двух днях в году, а о целом творении, что вот с этого восьмого уровня действует коэх, это сила. Здесь не просто подведение итога, собирание вместе всего того, что было, и создание, результирующее на новый проект, новый виток. Здесь иное. Здесь подведение. Не подведение итога, а подведение к итогу. То есть надо все эти линии, которые были, так повести, чтобы в конце концов получился итог. Не подведение итога, а подведение к итогу, чтобы можно было его сделать. И вот это третий этап, по сути. Начинается он с Галута, с разрушения храма. И вот идет эти 2000 лет до прихода Мессии. И тогда суть этого этапа, вот этого третьего этапа, в том, чтобы довести, подвести мир к конечной точке, подвести его к конечной точке. Это на самом деле идея, которая в Хумаш обозначена, когда, в том месте, когда говорится про первую Гулу, про выход из Мицраима, из Египта. В Хумаш прямо про это сказано. То, что мы сейчас говорим, там это описано. Как? Давайте посмотрим. Это перек 16, пасук 17. Когда Авраам Авину Хакодеш Борух говорит о том, что вот будут твои потомки в земле не своей, вот это предсказание о первом Галуте, говорится так потом. И ты придешь к своим отцам с миром, ну, я знаю, следующий пасук. И поколение четвертое поселится там, возвратятся туда. Четвертое поколение только возвратится. Почему? Хумаш дает объяснение. Хило шалейм авоин хамори. Потому что не будет еще закончена, шалейм, довершена до конца, вина амори, того народа, который там живет. Вот причина. От хейна до тех пор. Нам здесь говорит, вы туда не сможете попасть, в Эрец-Кенаан, совершить свою геулу, пока тот народ, который там живет, его вина не будет закончена. Что это означает? Изначально было ясно, что они решаим, нехорошие люди. Эрец-Кенаан оккупировали народы далеко неправедные, мы знаем это. Это было изначально ясно. Но что Хакодеш Борух Ху говорит? Да, есть плохой корень, есть плохой народ. Но пока он не завершится, иными словами, не раскроется полностью, корень, ствол, плод, корень не выйдет наружу, не проявится, геула не придет для вас. Должно произойти полное раскрытие, полный процесс. Вот тогда будет геула. Вот на этой как раз направлены последние 2000 лет. Всему должно быть дано завершение. И когда это произойдет, вот тогда придет Мессия. Процесс должен развиться до своей последней точки. И в этом суть этого третьего этапа. Это коих вот этого последнего суда, как бы корня творения восьмого этого уровня. Он дает возможность, так ведет творение, что оно развивается по всем своим параметрам, доходя до последней точки. И когда это будет сделано, вот работа этого восьмого уровня, тогда он уже включится, этот восьмой уровень, и будет конец истории. Мессия придет. Ну вот посмотрим, исходя из этой, так сказать, из этой идеи, на то, что сейчас происходит. Соответственно, этому, то, что сейчас происходит, это в 21 веке или нет? Вроде да. Подход вот к этому завершению, саморазвитию, должен происходить на разных уровнях, в разных аспектах. Внутренний и внешний. Что такое внутренняя часть творения? Где она? Она сидит прямо здесь в комнатах. Нашамот людей – это внутренняя часть творения. Каждый имеет душу – это и внутренняя часть творения. она должна быть приведена к своему завершению. Это система Гильгулим, перерождений, которую Хакодеш Борух ведет. Это его, так сказать, забота, заботится о человеке. Человек со своей стороны тоже что-то делает. И вот вместе к чему-то приходит. Либо к хорошему исходу, либо, увы. Поэтому мы тоже говорили, все нашамот, они, так сказать, пойдут дальше. Но это вот внутренняя линия развития, она скрыта. Внешняя линия развития, тут мы уже можем что-то говорить, потому что перед нами. Это уже не сами нашамот, а действия людей. Разные проявления их действий. Ну, есть наука, есть искусство, есть что еще? Социальная активность. Вот поле нашей деятельности. Ну, о чем с науки? Наука развивается, к какой точке она сейчас пришла. Я, значит, небольшой специалист в науке, но пришлось познакомиться в общих чертах с квантовой механикой, квантовой физикой. Значит, впечатление такое, на самом деле там так оно и есть, что наука пришла до такой степени исследования материальной среды, где уже материальность не выглядит как материальность. Там представления всем иные. И они, на самом деле, они, может, не знают, но подошли к тому, где есть стык между материальной частью творения и нематериальной частью творения. И там уже начинаются вот эти явления, которые не вписываются так уж, они не вписываются в те рамки представления материальности, которые мы имеем. Почему что-то стык тух? А дальше они не могут пойти просто. Там нет уже, дальше у них нет механизма исследования просто. Дальше начинается чисто духовная среда, которая не поддается никаким там опытом, ничего такого не будет. То есть как бы процесс дошел до своего завершения. В этой области будут еще какие-то открытия, безусловно, если время позволит. До сих пор до этого мир не будет разрушен. Пока они же делают еще и бомбу. Бомба может и разрушиться. В этом смысле тоже пришли границы. Но другой границы разрушения уже. Возьмем другую область искусства. Еще такое искусство. Есть разные направления. Слово, краски, звук, форма. Литература, поэзия, живопись, музыка, скульптура. И в чем как бы общее всего этого? Это связь с материальным внешним миром на тонком уровне. Как бы. Тонкое воспринятие материальной среды на уровне краски, звука, слова, формы. Это связь с реальностью. Я, опять-таки, в искусстве я тоже небольшой специалист. Как до какого-то этапа интересовался, но потом уже интерес, значит, пошел в другую сторону. Так я побеседовал с человеком, которые специалисты в этой области, на самом деле специалисты. И они знают, о чем говорят. И с теми, на которых можно положиться. То есть в струе как бы сами. Что я услышал? В любом из направлений, будь то живопись, скульптура и так далее, мы переходим на форму, в план абстракции. Абстракция. Что такое абстракция? Ведь искусство до сих пор было конкретным. Это связь с реальностью. Абстракция – это с одной стороны связь с реальностью, но с другой стороны это абстракция от реальности. Абстракция, она рождается на реальности. Абстрактная живопись – это все-таки живопись, это краска. Абстрактная поэзия – это все-таки поэзия, это слово. Но тем не менее это уход от видимого в сторону идеи самой по себе. Это суть абстракции. Но то, что представляет из себя искусство на настоящем этапе, авангард этого искусства, это тоже приход к своей границе. Что есть реальность, есть абстракция, а что дальше? А дальше уже ничего. Дальше абстракции не уйдешь в этой области познания. Опять-таки переход, есть полное самораскрытие. Я же не ставлю знаки плюс, минус, хорошо, это не плохо. Не в этом суть. Что-то хорошо, что-то плохо. Но суть не в этом. Суть в том, что пришли границы и вышли на границу. Дальше. Но что касается социальной активности, тут мне просто не хочется такой хороший вечер во время урока Торы говорить про те вещи, которые происходят в социальном, так сказать, климате. Полное выхолащивание. Есть исключения, конечно, всегда есть исключения. Но в принципе вся эта, так сказать, политика, все эти измы, социализм, коммунизм, То есть все давно-давно жило. Разные философские течения. Одно, там другое, третье. Каждое поднимается и уходит. Все себя изживает. Последнее, что вот сейчас всплыло, это либерализм, феминизм. Но это как раз та стадия вот этого социального движения, которая сама себя разрушает. Если еще в других областях наук и искусства видно положительное тоже, то здесь, ну тут здесь уже связано с природой человека впрямую, так яйцерара работает по полной программе, так сказать, на полную мощность. Тогда вот кроме разрушения ничего не будет. Система либерализма – это то, что разрушает страну просто. Любую, не только Израиль. Америке то же самое. Там, где он есть, там есть разрушение. И нет защиты против этого либерализма. Система сама себя разрушает. Это конец. И сама система себя разрушает. Это вся линия человечества, это точка, которая сама себя разрешает на социальной плоскости. Ну, так это и есть конец. Это сам развились до своего конца, вот и все. Смотрим, что предсказание о том, что этот народ, он должен дойти до своей последней точки, тогда будет геола для вас, оно вот на данном этапе, действительно, оно так и идет. На внешнем уровне творение доходит до той уровня, когда оно доходит до последней точки. Дошли, дальше будут вариации только этой последней точки. Они будут продолжаться, кто знает. Но по идее уже дошли, вот этот восьмой уровень, он так сработал, он сделал свою работу. Так, это третий этап. Дальше Гемора будет говорить, будет некоторое продолжение этого третьего этапа, объяснение этого третьего этапа, но сейчас я не буду начинать, потому что время уже, так сказать, перешло за час, это займет еще минут 20, поэтому лучше в следующий раз, на следующий раз перенесем. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Мне тут сейчас пришла в голову очень абстрактная мысль. Мы тут сидим, учим Тору, а множество людей...
Одну секунду. В компьютере, подождите, пока идет вопрос из комнаты, а потом я в компьютер пойду.
А множество людей, феминисты, абстракционисты, всякие прогрессисты, тяжело работают, чтобы скорее приблизить к нам Машеха. Это что же-то получается?
В чем проблема? В чем проблема? Я вот просто...
Да я вот не знаю, я же говорю, мы сидим учим Тору, а кто-то очень тяжело и много старается, ну, чтобы скорее все разрушить. Так вот я же себе даже не знаю уж... Это, нет, то есть я знаю, что лучше, но меня это теперь сбило с толку. Уж не податься ли феминисты?
Так, значит, ну, ответ такой, что... То, к чему ведет творение, это не ваша обязанность. Творение, вы за творение не отвечаете, вы это знаете, так? Вы в нем участвуете, у вас, так сказать, есть своя роль, но не вы, так сказать, крутите колесо истории. Что-то, которое крутит, это на данном этапе, как мы выяснили сегодняшнее занятие, это восьмой уровень, он разберется со всеми. Но, так сказать, занятие человека найти правильное место в этом движении. Это вот его... как бы и внутренняя заинтересованность. Чем ближе струе движения находишься в ней, тем оно лучше. И хорошо для всего народа. Вот и все. Нам надо решать этот вопрос глобально. Вопрос из себя надо решать. Где я нахожусь? Я не думаю, что вам охота пойти вот эти либералисты.
Нет, совсем нет.
Ну так, а в чем растерянность? Есть люди... Секунду. Есть люди, которые разрушают. Есть люди, которые строят. Даже как справиться с общим процессом, это не наша забота. Наша забота – строить. Есть люди, которые разрушают. Ну, такова действительность, такова реальность, не мы ее создали. Пусть она разбирается, он разберется. Дальше, какая будет, значит, наша участь в этом, в этой разборке последней? Ну, значит, жизнь покажет. В свое время вот была разборка, значит, во время этого Второй мировой войны. И коснулось очень многих, которые, так сказать, не подлежали этой разборке. Разборка была на всем народом, дело не шуточное. Что нас ждет, мы посмотрим. Все не очевидно. Поэтому те, которые вносят этот негативный вклад, так сказать, в движение, ну, посмотрим, что будет. Я не, так сказать, не прогнозирую, что будет плохо, как в то время, Хас ушел. Но... Суд Всевышний он будет, кто знает, чем все кончится. И теперь в компьютере какой-то был вопрос. Алло. Да, погромче сделай.
Я не раз не сталкивался. Я очень Алло?
Да, я слушаю. Говорите.
Да-да. Так вот, мы сегодня тоже упомянули ту же самую тему. Очень красивое объяснение, что вот Авраам Авину создал душу, взял ее с собой, там прочее, прочее. То есть людей приводил к Торе. Ну, великолепно звучит, великолепно действительно. Но мысль-то она не стоит на месте, идет на шаг дальше. И куда потом эти все души делись? Они нигде потом никогда не упоминаются. Если, допустим, предположим такое явление. Вот он их сделал, они потом снова перешли в идолопоклонничество или там подобное, там что-то такое. Ну, попытаемся объяснить, коль скоро никто этого не делает. Так для кого же смысл было это все делать? Если они действительно да были не идолопоклонниками, то куда же они потом все делись? Вот немножко
странно. Так, хорошо, значит, я сейчас буду отвечать на это. Повторю вопрос, потому что здесь плохо было слышно. Значит, было сказано во время занятия, что Авраам Авину и Сара, его жена, создали души. И куда эти души делись потом? Куда они делись? Значит, если идти по объяснению Аризаль, то они, это не были те души, которые жили во время Авраама Авину. Он извлекал искрики души, то есть те души, они приходили в мир, искрипот, и это была подготовка, так сказать, это был процесс, который делал тикун. Этот процесс отвечал переходу от первого этапа ко второму. Вот в этом идея. Мидраш, который говорился, так сказать, делали как бы чипкируф для них, та же самая идея. Но вы спрашиваете, а конкретно что происходило с ними? Так? Вопрос, в этом вопрос. Что конкретно происходило там? Так, сейчас, секунду. Значит, ну, я бы так отвечал на этот вопрос. Значит, первое, что вот есть действительно два момента здесь. Тикуним, которые были. И второй момент, что конкретно случилось. Что конкретно случилось с теми людьми, мы не знаем. Человек шел по, так сказать, этому пути. Как далеко он продвинулся? Какова его конкретная судьба? Вы высказали предположение, вы тоже не знаете, но высказали предположение, что он пошел в идолопоклонство. Совсем не очевидно. Совсем не очевидно. Почему? Яков Авину, перед тем, как попасть в Лаван и бежал от Исав, он сидел определенное количество лет, 14, в Ешиве. О, кто там был? Там не были идолопоклонники. Там были люди, которые изучали определенные вещи творения, вот определенную часть как бы Торы. Значит, были те люди. Нельзя сказать, что вот был Авраам, а все остальные идолопоклонники. Не так? Была сделана выборка, а? Что я говорю, что не надо думать так, что вот если человек, значит, вот принял эти концепции, а потом про него ничего не слышал, он обязательно стал идолопоклонником. Совсем не обязательно. Эти люди жили, и начало продолжалось. Мы про них не знаем просто, но это не значит, что они вот ушли в ту сторону. Они уже пошли, у них были дети, вот эти идеи как бы единого концепции, единого Творца, концепция Авраама Авину, они стали завоевывать мир. Это был один из способов, одна из форм завоевания этого мира. Иначе для чего он это делал? Еще, пожалуйста, вопрос.
Пожалуйста, так как я художник, вот. Вы затронули тему, я пришла к абстрактному искусству, то вот есть композитор, который считает, что дальше тишина. Дальше не будет слова, дальше не будет материи, краски. Дальше будет нечто, что непонятно, что это будет. Так же, как непонятно, что будет вообще и с духом, и с материей, и что это вообще приход Машиах. Значит, все-таки искусство, наука, все виды, которые существуют в мире, они служат, в общем-то, Творцу и цели окончания и прихода к этой точке, когда вот соединение с этим корнем и завершение творения. Значит, все служит Творцу и завершению творения. Исправлению творения.
Так, значит, сейчас я пробую ответить. Дело в том, что исправление творения, концепция исправления творения, это похоже на исправление своей собственной души. В чем суть? Подготовить себя к тому, чтобы душа начала проявляться. В этом есть тикун, в этом есть исправление. Подготовиться к этому. Теперь, что значит душа проявляется? Имеется в виду, у человека разные уровни в душе. Есть тот уровень, который называется животная душа. Самый нижний уровень – это вот контакт с этим миром материальным. У нас были занятия, в первый раз пришли, поэтому вы не знакомы с этой темой еще. Но на сайте у меня есть это все. Про это много разговоров шло. Они не всегда были очень приемлемы для людей из искусства пришедших. Воспринималось с трудом. Но тем не менее, значит, подготовка себя, в общем, душа проявляется, речь не идет о том, чтобы животное именно душа проявлялась. О том, что более высокая проявлялась, она будет проявляться через эту низкую душу, исправляя ее. Она будет смотреть на мир по-другому. Система с приоритетов будет меняться. Тоже будет взгляд на мир, но он будет иной. Я сейчас как бы не... Если хотите, потом мы с вами можем специально про это поговорить более подробно. Что... Но сейчас я не могу это все в двух словах так быстро уж сказать. Но суть в том, что на самом деле исправление этой души, вот этой животной, с точки зрения искусства, оно идет извне. Человек познает то, что есть, и это влияет на него. Это не есть исправление изнутри. Вот такой тикун происходит. Когда человек погружается в искусство, он погружается в среду, в мир, впитывает его. Но это контакт его нижней души, которая с ним связана, с тем, что вовне, не более того. А внутреннее исправление этой же самой нижней души, оно идет от того, когда уже внутренние параметры, внутренняя, более высокая душа в нее входит. Искусство к этому отношения не имеет. В этом только суть. Мы про это можем говорить.
Да.
Но вот в этом принципиальная разница. В этом принципиальная разница. И я говорил с людьми, которые в искусстве, и которые как бы с Творцом уже, по существу, они принимают эту концепцию. Они согласны с этим.
Да. Это даже творчество, это у нас встроено творчество. Нас,
это безусловно.
Это частица Творца.
Стоп. Его... Стоп. Творчество и частица Творца – это разные вещи. Значит, вот эта нижняя душа, она творческая. У нее есть творческое начало. Наука, искусство – это все вещи творческие. Но это все встроено в нижнюю душу. Там творчество. Есть, а духовность – она, наоборот, уход от этой материальности. Там другого типа творчества. Творчество иного типа. Искусство – творчество, я не отрицаю это. Ни в коем случае. Это вот нечего отрицать, надо быть со мной, чтобы отрицать. Но это тип творчества, который погружен во внешнее и питается только оттуда. Вот и все. Дальше мы, значит, можем про это больше говорить, а не против, и мы, так сказать, в эту сторону пойдем. Еще есть какие-то вопросы? Те, которые раньше слушали, они уже привыкли к этим концепциям. Я хочу, чтобы не просто привыкли, а приняли уже, наконец. Ну, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Завтра мой урок не забудьте.